королеве, золотой окладень с дорогими каменьями ценой в 600 рублей, 3 сорока соболина, 935 рублей, да 2 соболя живых. В наказе послам говорилось, как велит им король быть у себя на посольстве, а про королеву им скажут, что и та с королем тут же вместе будет, то отвечать, что они на посольство идти готовы, но прибавить. Когда у великого государя бывают послы великих государей, то государыня-царица тут не бывает. И у прежних великих государей того не бывало же, сказавши это, идти к королю на посольство. Если позовут королеве особо, то идти поминки явить и к руке идти. А если королева станет им говорить речь, то ответ учинить и говорить так, как бы государскому имени к чести и к повышению, и государством его к расширению. Если король позовет к себе обедать, то дворянам и посольским людям приказать накрепко, чтобы они сидели за столом чинно и остерегательно, не упивались и слов дурных между собою не говорили. А средних и мелких людей – палату с собою не брать для того, чтобы от них пьянства и бесчинства не было. Велеть им сидеть в другой палате, а бражников и пьяниц и на королевский двор с собою не брать. Но Проестев и Леонтьев отправлялись не для одной учтивости, не для одного показания братства и любви от царского королевскому величеству. Опять им велено было требовать наказания людям, ошибшимся в царском титуле. Говорить о том панам ради, и на то их наговаривать всякими мерами и многими разговорами и пространными словами. А если паны скажут, что велено за непригожие письма дорогобужского дьячка поучить, а державцу поплонского с уряду скинуть, то отвечать. Про то и слышать стыдно, что за такие великие вины велено учинить малое наказание. Такое малое наказание чинят за бесчестие простых людей, а не за государское. Бывши у короля и объявя дела по государеву наказу для большого дела, государевой чести посланникам проситься на сейм ко всей Речи Посполитой. Объявить имена тех людей, которые писали в листах царского величества именования не по его царскому достоинству, требовать, чтобы паны рада и вся Речь Посполитая о том породели и тем людям учинили, смотря по их винам, казнь, а иным – наказание жестокое. Если же не будет этим людям казни, то от таких непригожих ссорных дел между государями какому добру быть? Да и про межевое дело на семи объявить, что оно продлилось мимо посольского договора многое время за неуступчивостью и упорством королевских судей. На Путильский рубеж прислан в межевые судьи бископ киевский, который в этом деле сам истец и делает, что ему надобно. Царского величества земли вступался неправдою, угождая киевским и черниговским людям, которые те земли заселили. Говорит, что многие пленники не отпущены, жаловаться, что королевские посланники на возвратном пути из Москвы в Дорогобуже принимали к себе русских людей, свезли из Москвы печатного двора мастера Никиту Нестерова, которого пристав у них взял. Жаловаться на купцов литовских. По вечному докончанию купцам польским и литовским велено торговать в порубежных городах, а в Москву и замосковные города не приезжать. В Москву приезжать только с послами. Также и московским купцам приезжать в Вильну и Краков только с послами. Но польские купцы мимо договора проезжали в замосковные города и под Москву проселочными лесными дорогами, провозили вино горячее и табак, которые литовские купцы оставались в Москве после литовских посланников для торгу, будто не исторговались, а иные оставались для сыску пленных, и те купцы начали воровать – продавать вино и табак, и тем в людях многую смуту чинили. Табак у них вынут и сожжен перед ними же, чтобы им неповадно было вперед вино и табак на продажу привозить. Литовских купцов, которые приезжали в Оскольский уезд с самовольством, с вином и табаком, Оскольский воевода Константин Пущин ограбил. За это великий государь велел его по сыску казнить смертью, а сыну его и другим 25 человекам, которые также оказались виноваты в этом деле, велел учинить наказание жестокое при литовских людях, которые для сыску приезжали, и грабежное им отдано. Государь наш из-за обычных литовских людей, корчемников, не пощадил воеводы и многих людей, а королевское величество и вы, паны радные, за большое начальное дело, за царского величества именование, казни смертной никому учинить не велели. В Тверь приезжало двое литовских купцов, один из Вильны, другой из Смоленска, с вином и табаком. Из Твери они высланы назад, и для оберегания послан с ними пристав. Но они, отъехав от Твери 5 верст, пристава от себя отбили и поехали самовольством к Ярославлю, многие города объезжая воровством. Когда приехали они в Ярославль, то их из Ярославля выслали, а они начали по деревням с вином и табаком ездить. За такое воровство они посажены в Ярославле в тюрьму, и потом из тюрьмы выпущены, а заповедного товару бочка с вином у них рассечена и табак сожжен. Посланники должны были объявить панам, что крымский хан, богатырь Гирей, послал брата своего Нурадина на московские Украины за то, что донские казаки Азов взяли, и Нурадин в грамоте своей объявил, что с ним идут днепровские казаки. Царское величество крымской грамоте не верит, чтоб королевское величество пустил запорожских казаков крымскому царю на помощь. Если паны радные скажут, что король за то казаков смиряет, а казаки, сбывая наказание, перебегают на царскую сторону, то отвечать. В посольском договоре не написано, что перебежчиков не принимать. А что в посольском договоре не написано, о том и вспоминать непригоже. Если спросят, бывает ли у царского величества ссылка с папою римским, отвечать. С папою римским царскому величеству ссылки не бывало, и ссылаться с ним не о чем. Римская область от московского государства далеко, между ними прошли многие государства и земли, и вперед ссылки быть не для чего. Наконец, послам велено в Польше и Литве заказать мастеру написать лица порознь. Лицо царя Василия Ивановича Шуйского, лицо патриарха Филарета, лицо Владислава короля и королевы. Проестев и Леонтьев представились королю и поднесли ему поминки, которые Владислав велел положить перед собою на землю, на ковре. Но послы сказали, что царского величества любительные поминки на землю класть не годится, а достойно их принять честно. Тогда король велел поминки принимать ближним своим людям, которые стояли подле него. От короля послы ходили представляться королеве. Король прислал звать их во дворец смотреть комедии, а по-русски – потеха. Послы отвечали, что готовы ехать смотреть комедию, но с тем, что при этом других послов и посланников не было. Пристав уверил, что никого не будет. Но когда они приехали уже во дворец, то узнали, что на потехе будет легат папский. Паны говорили им: «Легат живет в Варшаве для духовных дел, а не для посольских. Во всех государствах дают ему с правой руки место, и вам бы, послам, тем его почтить». Но послы отвечали: «Только папину легату с нами сидеть вместе по правую руку, то мы комедии смотреть не пойдем». Доложили королю, который велел сказать послам, что по правую руку от королевы будет сидеть брат королевский Карл, бископ Вратиславский, а по левую сестра королевская Екатерина, а вам, послам, велено устроить место от королевны Екатерины по правую сторону. Послы согласились. И в статейном списке написали, что у королевны с левой стороны сидел папин легат, а они, послы, сидели по правой стороне, от королевина и королевичьего места в полсажении, вровень с королевичьими креслами. На посольские статьи о нарушении государевой чести дан был ответ, что панам, виновным в умалении титула, сделан выговор, а об дьячках положено. Если шляхтич, то посадить его на полгода в тюрьму, а если простой человек, то бить кнутом. Насчет межевых дел отвечали, что вся правда на польской стороне. О пленниках, что много пленных еще в московском государстве. О купцах, что сами московские порубежные воеводы от литовских купцов посулы и подарки берут, и грамоты проезжие дают, а в других городах, несмотря на грамоты, в тюрьму их сажают. О запорожцах, что Нурадин солгал, запорожцев в турецком войске никогда не бывало. Когда Проестев привез этот ответ в Москву, то царь послал его в Тулу к боярам и воеводам, бывшим на береговой службе, а князю Ивану Борисовичу Черкасскому с товарищами спросить их, что их мысль. Главный воевода Черкасский отвечал государю: «Мы, холопы твои, к твоим государевым боярам и окольничему писали, и выписку с ответного письма панов радных к ним разослали, каждому особый список, чтобы они подумали об этом и мысль свою отписали. И я, холоп твой Ивашка с товарищами, думали о начальном большом деле, о твоем государском титуле, о том, какое наказание сделано Потоцкому и Дьячку. Паны написали неправдою, вопреки своему сеймовому последнему приговору. Когда были у тебя королевские посланники, то клали перед боярами книгу печатную своего сейма, и в ней написано: кто станет после этого сейма писать твое государево имя с умолением, того казнит смертью. А теперь написали малое наказание. Князь Прозоровский писал, что за государскую честь должно стоять. Иван Шереметьев писал: как государю угодно, так и сделает. Теперь о таком великом государственном деле, не при государских очах будучи, и без своей братьи мыслить больше того не уметь, а за государскую честь должно нам всем умереть. Князь Иван Голицын писал: которые литовские города, села и слободы, поставлены на государевой Путильской земле, всего не упамятовать. Грехом своим я беспамятен. Мысль мне дать на такое великое государственное дело по моему малоумию мысль моя не осяжет. А что они пишут о государевой чести, о титуле, то и нам, его государевым холопам, за наше бесчестие управа больше. А союз польский против крымцев нам не нужен. Мнится мне, что никакими мерами нашим русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести. Потому пришлют черкас, будут с ними и поляки, одно лето побывают с ними на службе, и у нас на другое лето не останется и половины русских людей. Не только что боярских людей останется, кто стар или служить не захочет, а бедных людей не останется ни один человек. Князь Дмитрий Пожарский писал к Черкасскому: мне, князь Иван Борисович, одному как свою мысль отписать? Прежде всего, нужно оберегать государское именование. О гонцах и купцах написано в утвержденных грамотах, а про межевание и про писцов его государская воля, как ему государю угодно и как вы, бояре, приговорите. А хорошо, если б межевое дело Бог привел к концу, чтобы ему, государю, было годно и бескручинно, и всем бы православным христианам быть в покое и тишине. Выслушавши эти ответы бояр своих, государь указал послать королю Владиславу гонца с грамотою, который предлагал спорные земли измерить и поделить пополам. Кроме того, царь требовал, чтобы король позволил сыскивать в Литве русских пленных. Гонцу был дан наказ: если будут говорить, черкасы королевскому величеству были непослушны, и королевское величество велел их за то смирить и за вины наказание учинить, и те многие черкасы пошли в царского величества города, и тем царское величество учинил брату своему королю нелюбовь, что таких воров и самовольников велел принять. И если король станет об этом писать к царскому величеству, то государь ваш велит ли их отдать? На это гонец должен был отвечать: Вам самим ведомо, что в договоре не написано перебежчиков отдавать, а сколько Черкас перешло, о том из городов грамоты не бывали. И слух есть, что во многие места черкасы разошлись, кроме государевых городов. А если не спросят, то самому не начинать». Король отвечал, что не может согласиться на дележ спорных земель пополам. После нескольких незначительных пересылок в феврале 1640 года приехали в Москву королевские посланники Стахорский и Раецкий. По случаю их приезда земский приказ получил память. Ведомо государю учинилось, что литовские купцы, которые приехали теперь с литовскими посланниками, привезли с собою на продажу вино горячее и табак. Продают их самовольно всяким людям, и этим между людьми ссоры чинят. Государь заказал всяким людям накрепко, под смертную казнью, чтоб не покупали. Посланники объявили, что пишущие неправильно царский титул будут наказаны по уложению жестоко, без пощады. Но после этого объявления подали затруднительную статью о запорожских черкасах. Казаки, разгромленные королевскими войсками, 1020 и больше, из разных городов и мест пошли и много людей с собою в неволю захватили, которых в разных местах продавали, например, двух сыновей и двух дочерей пана Длузского, и множество других людей продали или отдали путильскому воеводе Никифору Юрьевичу Плещееву. Этих людей у него отыскивали, но он не отдал и теперь держит у себя в Москве. Те же изменники-казаки засели новые слободы царского величества в степях, а именно на Усердии, под Ливнами, под Яблоновым, под Новосилем, под Мценском, под Осколом, под Валуйками, под Воронежем, под Михайловым, под Дедиловым, под Гремячим, под Дудинском, под Рыльском, под Курском, под Путивлем, под Севском и под иными старыми городами царского величества. До королевского величества дошел слух, что самые большие изменники и заводчики того множества – Яцко-Остреница да Андрюшка-Гуня в Азове со многими старшинами засели и живут. Все эти изменники перебежали в московские города с женами и детьми, а царское величество их жалует и на службу свою посылает. А надобно было бы, что по суду Божию и по указу королевского величества и колы то, те уже подгнили, на которых бы они посажены были. В окончательных грамотах написано: кто будет недруг королевскому величеству, тот и царскому величеству недруг, а подданные изменники хуже всякого недруга. Так царскому бы величеству тех всех 20 тысяч казаков со старшинами Яцкою Остреницею и Андрюшкою Гунию выдать непременно, чтоб королевское величество всему свету и всем христианским государям не жаловался.